Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами слышали прекрасное напоминание о том, как Христос исцелил дочь женщины Хананеинки, что она просила только крохи, а Господь дал ей великую благодать и ответил на ее молитву. Мы сегодня также слышали, как Господь вел народ свой, и какие чудеса Он являл, и как велика Его любовь и забота о нас. И когда мы об этом помним, это нас поднимает от уныния, дает нам вдохновение. И сейчас мы тоже прочитаем текст, который говорит о благодати, любви нашего Господа. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, глава 8, с 1 стиха. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Аминь. Этот текст, когда мы его слушаем, вызывает множество вопросов. И самые главные вопросы связаны со словом Христа: «И я не осуждаю тебя». И эти слова, на первый взгляд, кажутся нам каким-то, если не позволением, то снижением требований Божьих по отношению к людям, как бы каким-то компромиссом грехом, как может показаться. И именно по этой причине этот текст очень много подвергался критиками. Этот текст считали некоторые недостоверным и ссылались на то, что он есть только в одном из Евангелий, и приводили многие другие аргументы, чтобы каким-то образом этот текст убрать из Писания, потому что он казался каким-то допущением, компромиссом по отношению к греху. Но, размышляя над этим текстом, мы не видим ничего подобного. И история, и свидетельства историков показывают, что упоминания об этом эпизоде, они восходят к самым первым рукописям, известным нам в новом тысячелетии, в новой эре. И эти рукописи приводят нас вплоть до свидетельств апостольских учеников. И это доказывает истинность этого текста и то, что совершил Христос, поэтому должно быть обязательно понято нами, потому что Христос нигде не противоречил себе. И вот что же мы читаем в этом тексте? Прежде всего мы видим, что люди, которые привели эту женщину, взятую в грехе супружеской измены, они пришли для того, чтобы найти повод к обвинению Христа. Они были убеждены в том, что Христос, который, как в другом месте мы читаем, из их же слов, друг мытарей и грешников, что Он каким-то образом не допустит и оправдает ее, и таким образом сделается виновным перед законом Моисея, который осуждает этот грех. И они надеялись Христа сделать нарушителем закона и обвинить его прилюдно, и таким образом скомпрометировать его в глазах народа. Но что делает Христос? Прежде всего, удивительно то, что вот это признание о праведности, о любви Божьей, оно исходит из уст неверующих во Христа. Откуда они были убеждены, что Христос не допустит побивания ее камнями? Они из свидетельств очевидцев, возможно, сами они видели, что говорит, что делает Христос. Они уже знали, что будет дальше, но они не знали, как именно это сделает Христос. И Христос сделал удивительное. Он не нарушил закона, на который они ссылались. Он достиг сердца этих фарисеев и книжников, обратив их внимание на себя, на их грехи. И Он привел к покаянию эту женщину, которую они привели для того, чтобы побить камнями. Это бездна премудрости Божьей, что Бог всего лишь в нескольких словах, Христос, сделал то, что они не могли даже представить себе. Он и привел к покаянию грешницу, и остановил этих людей, и обличил их, и показал божественное Евангелие, о котором мы сейчас размышляем. И прежде всего тут надо сказать о том отношении к грешникам, которые мы видим, сравнивая этих фарисеев и сравнивая отношение Христа. Фарисеи видели в этой женщине только вещь, как бы вещественные доказательства, которые они приволокли, привели для того, чтобы ее потом показать всем и обвинить Христа. И показав вот эту женщину, Христос оправдал, и Он против закона Моисеева. Им была безразлична ее судьба. Им было безразлично то, что она разрушила свою семью, свою жизнь, что она стоит на пороге смерти, и вот-вот она должна быть побита камнями. Им было это безразлично. И им был безразличен Христос, которого они тоже желали осудить и сделать виновным. А как же Христос? Христос в Своей любви, Он увидел сердце каждого человека. Он увидел эту женщину, которая сделала грех, достойный смерти. И Он сделал так, чтобы она в своем грехе не ожесточилась, но чтобы ее сердце обратилось к Нему, и чтобы она сказала: «Господи», чтобы она покаялась. Он сделал так, чтобы эти люди, очерствевшие в своих грехах и считающие себя праведным, опустив голову, ушли один за другим, признав себя тоже грешниками, признав себя виновными. Он сделал это и ради них, чтобы они в своей гордыне не пошли в ад. Он им показал на их грех, на то, что они тоже нуждаются в покаянии. Это только любовь Божья может сделать так, что привести всех к пониманию своей нужды в Боге, в Спасителе, как это сделал Христос в этом эпизоде. Но самый трудный текст, который сложно понять, это то, почему Христос сказал: «И я не осуждаю тебя». Неужели Христос проявил снисхождение к этому греху? Мы не видим в Священном Писании никакого основания в том, чтобы думать так. В Нагорной проповеди Христа Христос не только повторяет заповеди Моисея, но Он говорит больше, Он их усиливает. Он говорит, что «говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Христос показывает, что не только сделанный грех, но и мысль, которую человек лелеет в сердце, приравнивается к этому греху. Христос, наоборот, показывает, насколько страшен этот грех, и нет никакого основания думать о том, что каким-то образом Христос пытается сгладить и уменьшить ужас и опасность греха. И Он говорит: «Брось на нее камень». Он не говорит, что «не бросайте камень, этот грех не заслуживает наказания». Он говорит: «Кто из вас без греха, брось на нее камень». То есть грех, который она совершила, он достоин наказания, он достоин смерти. Но что же делает Христос? Он не дает привести этот приговор в исполнение. Он произносит этот приговор, но он не дает его привести в исполнение. Почему? Потому что Христос пришел в этот мир для того, чтобы взять на себя приговор за грехи людей, и чтобы этот приговор привели в исполнение, и чтобы он сам понес на себе наказание за эти грехи, чтобы на нем исполнился этот приговор к смерти. Вот почему Христос встает между этими обвинителями, между этими судьями и между этой женщиной и не дает сделать то, ради чего они пришли. И в этом самый центр, самая суть Евангелия, что Христос, как Он говорит о Себе, пришел не нарушить закон, но исполнить. Он пришел его исполнить тем, что наказание, которое было положено всем человекам по закону за их грехи, Он взял на Себя. Он взял на Себя для того, чтобы никто не мог обвинять избранных Божьих, прощенных и искупленных. Как мы читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к римлянам, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог взял на Себя приговор, наказание за наши грехи. Как мы читаем еще во втором послании к Коринфянам, в конце 5 главы, что «не знавшего за грех Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Самая суть Евангелия в том, что Христос пришел для того, чтобы Его распяли, Его растерзали, Его замучили вместо нас. Не нас, а Его наказали. И чтобы по вере в эту жертву Христа мы получили прощение и избавление. Вот почему Христос произносит это слово. И вот почему Он, не оправдывая грех, но из любви к этим грешникам, показывает силу своего Евангелия. У нас может возникнуть вопрос, но где же покаяние, которое должно было бы быть? Потому что нам было бы гораздо легче понять этот текст, если бы эта женщина упала на колени и сказала: «Я грешница, Господи, прости меня». И Христос сказал бы: «Да, прощаются тебе грехи, иди с миром». Но она молчит, она не смеет открыть уст. И тем не менее Господь говорит: «И я не осуждаю тебя». Почему? Если представить себе то, что произошло, можно понять, что испытывала эта женщина. Она знала непреложность законов Ветхого Завета, их жесткость, однозначность, твердость. Она знала, что за этот грех положено наказание. И она шла, и она понимала, что ее ждет. Она понимала, что она приговорена к смерти. И Христос, который знал, как мы читаем, сердце каждого человека и не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о нем, Он, конечно же, видел ее и знал, что она шла на смерть. И она понимала, что она заслужила эту смерть. И Он знал, что творилось в ее душе. И далее, эта женщина пришла ко Христу. Мы можем сказать: ну как же так? Не она пришла, ее привели ко Христу. Но как бы то ни было, она оказалась рядом со Христом. Она оказалась рядом со Спасителем. И увидев Его, услышав Его и осознав, кто перед ней, она сказала: «Господи». Она признала Его Господом. И это было самое настоящее покаяние, не совсем привычное для нас, но это было покаяние, которое содержало в себе осознание своего греха, свой приговор к смерти и осознание того, что перед ней тот, к кто может дать спасение, что перед ней Спаситель. Не так ли происходит и в нашей жизни, что Бог через совесть, через, возможно, через кого-то из наших ближних, и через действие Духа Святого, когда открывает нам нашу греховность, Он показывает нашу приговоренность к смерти, Он дает нам в сердце это отчаяние и понимание того, что я погибший грешник, и что единственное, что я заслуживаю, это осуждение, того, что я должен быть наказан, что наказание за грех – смерть, как мы читаем в первой главе послания к римлянам, и что нет у меня никакой надежды, нет ничего, я сейчас должен умереть, я приговорен к смерти. И после этого Господь приводит нас к Себе. Если мы будем честными, то мы признаемся, что мало кто из нас пришел к Господу только потому, что мы сознательно искали Его как Избавителя от наказания. Очень многие из нас пришли к Господу потому, что мы испытывали какие-то тревоги, кого-то болезни привели, кого-то страх за своих детей, за своих родных, какие-то жизненные трудности, безнадежные ситуации. Они привели нас ко Христу. Не наша сознательность, не наша готовность к спасению, а вот эти обстоятельства, как вот эти люди, которые приволокли ее ко Христу, и эти обстоятельства порой приводят нас ко Христу. И вот мы оказались перед Ним, и когда мы поняли, что нам уже больше не к кому идти, что вот Он, источник жизни, и тогда мы сказали: «Так, Господи, я приговорен, и мне не к кому идти». И вот тогда нам Господь и открыл Свою любовь и показал нам, что как просто получить прощение грехов в молитве покаяния, обратившись к Нему и увидев Его страдающим за наши грехи. И вот в этом самая суть Евангелия. И это покаяние, оно очень лично, индивидуально в жизни каждого человека. И в жизни этой женщины оно было совершенно не похожим на других людей, которых мы читаем в Евангелии, но оно тоже совершилось. И как прекрасно, что Господь знает человеческое сердце и знает, как достучаться до него и до сердца самого последнего грешника, и до сердца гордого фарисея. И вот это слово Христа «И я не осуждаю тебя», оно напоминает нам и о других текстах Евангелия, где Христос говорит о цели Своего прихода в мир. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Цель прихода Христа в этот мир была открыть Евангелие, показать ужас греха и показать человеку путь к избавлению через веру в жертву Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И мы живем в такое прекрасное время, когда мы можем прямо сейчас обратиться к Господу, обратиться к Нему как к Спасителю, который желает спасти грешника. Помните, как Он сказал Закхею, тоже грешнику, который сидел и на этой ветке пытался разглядеть, кто же Он, этот Христос. А Христос ему говорит: «Закхей, сойди скорее, потому что сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Я сегодня желаю, я хочу быть у тебя в доме, потому что я пришел, чтобы спасти грешников». И Господь желает, чтобы никто сегодня не остался вдали от Него, чтобы Он сегодня Своей благодатью, Своей любовью достиг сердца каждого человека и открыл, как велика Его благодать и милость. И вот это, вот этот контраст, вот это переживание своей обреченности и понимание ужаса греха, он необходим для сердца человека, для того, чтобы понять, как велика любовь Божья. И если мы чувствуем в сердце обличение, это значит, Бог работает с нами. Это значит, что Он уже ведет свою работу для того, чтобы привести к спасению, к покаянию. чтобы мы пожелали этого спасения, и чтобы мы дорожили им тогда, когда мы это спасение получим от Господа. Как мы поем: «Милости Господни вспоминай, считай». И самая главная милость – это тот день, когда Господь открылся в Своей любви. Поэтому будем благодарны Господу за Его обличение, когда Он обличает нас. Он это делает для того, чтобы привести нас к источнику благодати и напоить нас живой водой. Будем благодарны Ему за те обстоятельства, которые побуждают нас молиться и обращаться к Нему. Эти обстоятельства, как те люди, помогают нам обратиться порой от греха и взыскать Господа для того, чтобы не погибнуть на греховных путях. И больше всего будем благодарны за Его жертву, за Его любовь, за Его желание спасения для нас, которое Он показал и в этом тексте, что Он никому не пожелал смерти, ни от кого не отказался, но каждому показал нужду в Спасителе. Будем благодарны Ему за это. Если в нашем доме молитвы есть тот, кто еще никогда не испытал благодати Божьей, или тот, кто, может быть, потерял общение с Богом и идет по другому пути, пусть этот текст Писания напомнит нам о том, что есть тот, который верен. И если человек лжив, то Бог всегда верен, и Он готов простить, омыть до 70 раз, чтобы поднять нас от греховных путей и чтобы мы вместе с Ним шли здесь на земле и в вечности. А Ему за все да будет слава. Аминь.